Книжная полка.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Вашему вниманию передача из цикла «Книжная полка». Это серия радиовстреч о литературном творчестве наших земляков родилась в свое время благодаря нашему дорогому нештатному автору, многие годы главному библиографу библиотеки имени Александры Викторовны Потаниной Римме Григорьевне Михеевой. Название говорит само за себя. Мы знакомим иркутян с писателями Приангарья и их произведениями. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с писателем Александром Ведровым. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день, дорогие слушатели, добрый день, Жанна Евгеньевна.
Начнем с того, что, как вы обозначили в своей биографии, литературой вы занялись в 2000 году. Ну, естественно, это уже достаточно зрелый возраст. С какой деятельностью связан был ваш путь до писательского труда? Конечно, и мы, и ваши многие читатели знают, но для тех слушателей, кто, может быть, не в курсе, пожалуйста, откройте некоторые страницы вашей истории.
Детство мое прошло, в том числе и школьное, в закрытом городе Свердловск-44, это на Урале. Там первый комплекс обогатительный по урану был создан, поставлен, запущен, благодаря которому во многом, конечно, не только благодаря этому комплексу, другие города вставали по Уралу и по Сибири. В Советском Союзе был создан тот самый ядерный щит, который не позволил американским ястребам в послевоенное время, у них было несколько планов, на 1947, 1949, на 1953 год подвергнуть атомной бомбардировке города Советского Союза. Сначала 20 городов, там потом 150, и дальше они до 300 довели эту цифру по мере того, как наращивали запасы атомных бомб. Поэтому истощенная, разрушенная страна вынуждена была бросить все свои силы, все, значит, организаторские способности крупных хозяйственных работников, партийных и так далее, все предприятия, всю науку бросить на создание советской атомной бомбы, чтобы предотвратить вот этот разгром. Чисто плацдармом служили города Хиросима и Нагасаки, где американцы просто проверяли, а как это будет выглядеть на территории СССР, сколько бомбочек надо там и так далее. 20 бомбардировщиков было уже переоборудовано для сброса этих бомб. И с этой задачей страна справилась. Очень многое сделали, конечно, и сам Сталин, Берии было это направление поручено как организатору, который бросил там свои лагеря, сотни тысяч заключенных на строительство вот этих объектов. Крупнейшие ученые, такие как Курчатов, во главе которых он стоял, они все обеспечили вот эту задачу, и Советский Союз создал в исторически короткие сроки сначала атомную бомбу, а потом первым, опередив американцев, и водородную бомбу, и с тех пор Советский Союз получил право на существование как государство и как нация. Иначе нас бы просто-напросто, безусловно, не существовало. Материалов сейчас этих очень много в интернете. Каждый слушатель может с ними более подробно познакомиться.
Ну вот мы начали говорить о вашей биографии. Имеется в виду, вы сказали, да, где родились, и
да,
так как вы
верно
очень погружены в эту тему, естественно, вы такой экскурс,
да,
более глубокий сделали сразу.
Слегка. Вот я родился в этом атомном городе, Свердловск-44, ну и как-то город-то был пропитан этой идеей, космос, атом, и поэтому я недолго слишком выбирал профессию будущую образовательную, уральский политехнический институт, куда я поступил легко, имея серебряную медаль по окончанию школы. И затем по распределению, даже в добровольном порядке, распределение у меня было другое, а я приехал сюда, в Ангарск, где проходил производственную практику на 4-м, 5-м, да и на 6-м курсе даже защиту диплома здесь происходило. И лично с согласия Новокшенова Виктора Федоровича приехал сюда, вот минуя, нарушив, что ли, свое распределение, куда я должен был там на Урале же и остаться, был принят и работал здесь на атомном комбинате 15 лет, начиная с инженера-технолога, потом начальник ведущего производственного комплекса этого атомного комбината. Комбинат был большой, в то время 10 тысяч работающих. Комбинат, миссия его заключалась в том, чтобы обеспечить именно вот этот боевой уран, поскольку огромные энергетические затраты требовались вот на том уровне технологии тех лет 60-е, 70-е, чтобы получать вот эту ядерную начинку. Затем, после того, как эта моя эпоха инженера-атомщика завершилась, что ли, меня перевели по партийной линии, тогда было, знаете, по командам все делалось, тебе надо будет сейчас туда, потом туда. Секретарь городского комитета партии по промышленности в Ангарске 2-3 года и заведующий отделом оборонной промышленности Иркутского областного комитета партии. Здесь я отработал до где-то 90-91 года. Затем, ну, несколько лет там предпринимательских, как все занимались, потому что чем-то надо было заниматься, за счет чего-то надо было жить, существовать. И дальше меня пригласили в администрацию Иркутской области на штатную уже должность. Это впервые, когда штаты были созданы в избирательной системе заместителем председателя областной избирательной комиссии. Там сначала Андрианов был председатель, затем его сменил. Она от областной администрации курировала это направление. С ней тесно сотрудничали, совершенно верно.
Да, наш слушатель и дорогой друг.
Вот, это замечательно. И далее Виктор Васильевич Игнатенко, он сейчас ректор Байкальского госуниверситета, я у него там чуть ли не 10 лет был в заместителях, мне однажды говорит: Александр Петрович, тебе надо написать книгу. Я ему спрашиваю: а какую книгу? Он говорит: художественную книгу. Я ничего не понял, у меня круглые глаза разошлись, а он второй и третий, и чуть ли не четвертый раз: ты надумал писать книгу? Он что-то почувствовал, какие-то возможности, способности, что я, значит, вот этим делом мог бы довольно успешно заниматься, и не отставал. А что, надо слушаться своего начальства? Это мы так были приучены еще в советское время. И я написал первую книгу, там подобрал какие-то воспоминания семейного плана о детях, как они росли, как они воспитывались, и получилось там в основе, как бы у Корнея Чуковского есть книга «От 2 до 5». Развитие, становление, развитие речи у ребенка. Они, понимаете, такие шедевры выпускают. Вот у меня выйдет эта книга на очереди. Шедевры детской речи. Потому что потом одна внучка, потом вторая внучка. Мы всей семьей записывали вот эти высказывания оригинальные. Комментарии я их снабдил. Вот получилась такая книга. А вторая книга и последующая. Меня уже не надо было подталкивать, напоминать. Вот этот вирус сочинительства, который, вероятно, во мне и сидел предыдущие все десятилетия, потом после выхода на пенсию, тем более, значит, когда относительно свободное время, будем говорить, появилось, когда опыт какой-то жизненный поднакопился, какая-то мудрость пришла житейская, вот все это вместе взятое. И я постепенно углубился, потом приостановил эту деятельность с 2005 года. хотя там у меня уже были хорошие продвижения в пределах города Иркутска. Например, газета «Иркутская неделя» такая была, она мою повесть о сибирском коте, там страниц на 200, эта книжечка, она выдержала испытание временем, кстати, пользуется успехом до сегодняшнего дня. Они ее перепечатали целиком, 22 номера на своих последних страничках газеты. Так эти странички, потом приходила информация в эту редакцию этой газеты, Кимшенецкому главный редактор был, учителя вырезали, составляли книжечки и проводили по ним уроки добра в своих классах перед учениками. Ну, эта книга и не только для детей, она и для взрослых. Мне однажды подсказали, что существует Российский союз писателей, интересная организация, творческая. Почему бы вам туда не войти? Я посмотрел по интернету и действительно быстренько туда вошел в 2015 году, и в том же году этот союз присвоил мне звание лауреата года России за 2015 год. Значит, вот это меня снова вдохновило. И пошла дальше творческая деятельность писательская, после чего уже издано на сегодня, ну, где-то 15 книг, это и в Иркутске, и в Москве, они отмечены многими премиями, их 5 или 6, если все считать, международные литературные премии, общесоюзные, евразийские. Процесс вот таким образом прошел и пока не останавливается.
Ну, теперь, по крайней мере, будем знать, кого нужно благодарить за то, что вы занялись литературным трудом. Оказывается, это Виктор Игнатенко, всем известный. И дело-то в том, что когда мы накануне с вами беседы говорили, у вас настолько богатый и жизненный опыт, и уже литературный, и очень трудно что-то выделить одно, но мы все-таки постараемся каким-то книгам уделить внимание. И вот сейчас я хочу напомнить, что ваша первая встреча в студии Иркутского радиоканала с нашими слушателями состоялась в 2020 году. И как раз Артем Ермаков, ведущий циклопередач у нас «Краеведческие записки», говорил с вами об историческом романе «Муравьев-Амурский. Преобразователь Востока». Ну и это понятно, почему именно Артем Валерьевич с вами беседовал, ведь буквально вскоре, ну кроме того, что он кандидат исторических наук, вскоре музей стал носить имя Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Вот такой получился судьбоносный момент. Тогда, может быть, об этом еще речи не было, а буквально через несколько лет это состоялось. А Артем Валерьевич трудится секретарем-ученым в Иркутском областном краеведческом музее, напомним. Как интересна судьба романа? Какова она?
Да, вы очень правильно напомнили. Дело в том, что эта книга, это исторический роман, вот он в какой-то мере является визитной карточкой, что ли, города Иркутска, вот именно в историческом плане. В чем дело? А дело в том, что Муравьев-Амурский – это выдающаяся личность в масштабе всей тысячелетней России, никак не ниже. Но что случилось? А случилось так, что когда советская власть установилась, тогда идеологи, ну и, соответственно, руководство высокое решило, что Муравьев-Амурский – это какой-то, значит, символ царизма, с которым надо распрощаться в истории. Он был буквально вычеркнут отовсюду и везде, как историческая фигура. Памятники все снесены и так далее. Он был просто-напросто позабыт и позаброшен. А ведь это величайшая историческая несправедливость, поскольку без Муравьева-Амурского мы вряд ли имели в составе России вот эти дальневосточные огромные территории. Сегодня это Амурская область, это Хабаровский край, это Приморский край, это 1 200 000 квадратных километров. И вот там, когда я бывал, допустим, в Благовещенске, я был поражен вот таким высоким поклонением этой фигуре. Она сквозит везде и всюду. А почему? А потому что там не только, значит, историки, исследователи, краеведы, но там жители прекрасно понимают, что без деятельности Муравьева-Амурского, когда он возглавлял Восточную Сибирь на протяжении 14 лет, скорее всего, это была бы территория Китая, поскольку даже Государственный совет России в то время, воспользовавшись тем, что Муравьев однажды выехал в Европу на лечение, в его отсутствие протащили, а это высший государственный орган, решение передать все эти земли, которые считались после Нерчинского договора ничьими, это 1689 год, передать их Китаю. Вы представляете, что случилось? Он приезжает, ничего не может понять, китайцы на него набрасываются, а у вас решение, а это наши китайские земли. А Муравьев говорит: я верховный главнокомандующий Сибири, и вы будете иметь дело только со мной, а не с каким государственным советом. Езжайте в Петербург, решайте там свои вопросы, а я здесь буду править, и, значит, без моего решения вы ничего и никогда не добьетесь. Вот в таких условиях он работал. И он правительственную политику, которой этот Дальний Восток вообще не был не нужен ни для чего, он ее переборол, развернул головы царей и в том числе многих министров правительства к Дальнему Востоку. И в результате мы имеем сегодня то, что мы имеем, а иначе Россия, извините, это Охотское море, это, значит, которое замерзает на полгода, у нас не было бы Транссиба. Транссиб выходил бы, железная дорога, пусть бы она была построена на северную точку острова Сахалин. А сейчас мы имеем совсем другую обстановку. Богатейшие земли, ископаемые, сельскохозяйственные ресурсы. Вот что дал Муравьев-Амурский для России. Поэтому его роль чрезвычайно высокая. Вот я лично для себя, я не навязываю свое мнение, но я ставлю два величайших деятеля российских по освоению, по присоединению и дальнейшему освоению, преобразованию Сибири. Это был Ермак, Западная Сибирь, а это был Муравьев-Амурский. Это вся Восточная Сибирь, включая Красноярский край и до самого Тихого океана. Вот что такое Муравьев-Амурский. Иркутск, где его резиденция, это Белый дом, откуда он управлял 14 лет всеми процессами присоединения вот тех же территорий и преобразования Сибири, вот это никогда не надо указывать, потому что в хозяйственном, в научном плане, представляете, Муравьев 3 докладных записки написал царям о необходимости проведения прокладки строительства Транссибирской железной дороги. Он. Первые 3 записки его лежали. Они как-то все-таки всколыхнули, заставили шевелиться мозги и царей, и правительства. Вот что он сделал. Его называли современники Сибирский Петр I. Все, этим все сказано. Это было действительно так. Это была гениальная личность, кроме всего прочего. Он вставал в 6 часов утра, и ему уже несли докладные, уже записки. Его работоспособность была потрясающей. Он оставил здесь все свое здоровье. И даже ему ампутацию уже в Париже, там где-то в Европе делали. Он раненую ногу, там балканские войны, там, значит, затем кавказские войны, раненую ногу застудил. В этих своих походах он 5 или 6 походов сделал, в том числе сухопутных, в том числе и сплавов несколько провел по Амур-реке, потому что вообще непонятно было, что это за Амур-река. Считалось крупнейшими географами, что Амур где-то теряется потом в песках и не имеет никакой ценности, как водная артерия для России. И вынудили в свое время царя написать: закрыл Амурское дело, точка, там, Николай I. Все это развернул в обратную сторону Муравьев-Амурский. Поэтому, конечно, вот отсутствие памятника, большого памятника Муравьеву-Амурскому, это исторический упрек городу Иркутску, который за более чем 100 лет не удосужился отдать дань памяти своему выдающемуся земляку, сыну и так далее. Его можно как угодно тут величать и называть, и возводить в самые большие степени и ранги. Поэтому памятник однозначно будет. Это такая фигура, без которого нельзя городу Иркутску оставаться без крупного, большого памятника. Другой вопрос. Когда и кто значит, проявит там волю, когда появятся какие-то возможности. Были уже такие намерения, но потом, скажем, пандемия началась, там еще что-то, вопрос подзастрял, хотя он там на каких-то стадиях решается. И краеведческий музей очень мудро поступил. Когда мы здесь с Ермаковым действительно провели беседу, она очень хорошие отклики получила среди служителей, и руководство, начиная со Ступина, ознакомилось с историческим романом «Муравьев Амурский», то и приняли решение. Это уже как бы хорошее продвижение, признание заслуг Муравьева Амурского в городе Иркутске. Безусловно, оно будет продолжаться.
Спасибо, Александр Петрович, за такой вдохновенный рассказ. Вы, безусловно, человек, глубоко знающий тему и увлеченный. И я уверена, что многие иркутяне увлеклись тоже. И поэтому те, кто ценит отечественную историю, иркутскую в том числе, кто нам неоднократно звонил в редакцию и тоже говорили о том, что считаем важным установить в Иркутске памятник Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому, найдут вашу книгу в библиотеках ли или приобретут. Вы в завершении нашей встречи обязательно скажете, где можно приобрести, и сами прочитают, потому что столько подробностей, столько исследований, конечно, это отдельная тема большая.
Эта книга же не только несет исторический, исследовательский какой-то характер, это одновременно художественное произведение. Это показана натура Муравьева-Амурского. Она была крайне противоречивая, яркая, сильная, богатая. И вот все это противоречивость, богатство его натуры, устремленность невероятнейшая, его поведение в быту, там даже, представляете, 3 любовные истории показаны в этой книге. Поэтому она будет представлять интересы вот как чисто с художественной точки зрения.
В том числе.
Да, в том числе.
Александр Петрович, я все-таки хочу вас спросить еще о книге, которая непосредственно связана с вашей профессиональной деятельностью, физика-атомщика, под названием «Урановая буча». Она не так давно вышла в издании, и знаю, что многие в моем окружении люди прочитали ее, и отзывы, конечно, очень такие тоже яркие. Произвела впечатление для тех, кто хочет знать историю своей страны именно в этом направлении стратегическом. Вот ее художественной можно назвать? Или она больше все-таки научно познавательная, историческая?
Достаточно оригинальная по жанру. Как она появилась, меня Иркутский государственный архив запрашивал дать хоть какую-то статью об Ангарском атомном комбинате, где я отработал 15 лет. Вы, говорит, что-нибудь хоть напишите, хоть что там можно о нем, потому что вообще никто ничего не понимает. Комбинат да комбинат. Многие считают, что он под землей находится и так далее. Вот. И когда я подобрал все-таки относительно свободное время, набросал план этой статьи, я посмотрел на этот план и увидел, да это не статья, это книга, будущая книга, и она довольно быстро у меня появилась. Там действительно, ведь затронута вот эта тема, которую в начале нашего разговора я уже зацепил. Дело в том, что вот Россия это такая страна, которая выдержала не только нашествие вот величайших завоевателей мира. Чингисхан, Наполеон, Гитлер. Это когда целые континенты шли целиком, каким-то образом сорганизовавшись на Россию-матушку. А кроме них были, смотрите, Крымская война 1853-55 годов. Да это была та же самая настоящая мировая война. Почему? Потому что Франция, Англия, Турция – это 3 крупнейшие державы того времени. Там Америка еще была слабенькая, занималась уничтожением, значит, индейцев. 19 миллионов вытравили, уничтожили, значит, основателей постоянных этих жителей Северной Америки. Работорговлей занимались. Там, по некоторым сведениям, там свыше 100 миллионов рабов было через Атлантический океан вывезено. Вот. Германия тоже была очень слабая. И Россия, 4-я крупная держава. 4 ведущих мировых державы схватились в трехлетней практически обоюдной войне. Затем, смотрите, а польско-литовское господство, 1612 год, когда вот мы освобождение вытряхнули наконец из Кремля. Ну, тут междоусобицы. Разнобой между уже не княжествами, ну, бывшими составными частями России, Минин, Пожарский, все это дело объединил, несколько княжеств под свои знамена. Это тоже было огромное испытание для России. Я уже и не говорю о сегодняшних днях. Началась специальная военная операция. Почему? Да потому что НАТО уже как удав охватило и охватывало Россию со всех сторон. Хотя в свое время ставились им условия. Мы уходим из Германии, из Восточной Германии, а вы не смеете дальше этой Восточной Германии двигаться. Все пообещали, все сделали наоборот. И, естественно, Украину по ту же гребенку. НАТО на Украине, НАТО в Киеве, это непосредственно огромная граница территории России, что оставалось сделать? Поскольку там 10 лет объединенный Запад, НАТО, Америка в первую очередь, не понимали предостережения России, то в 2014 году началось разделение интересов уже на непосредственно территориальное. Присоединился Крым, потом дальше, 2022 год, февраль, значит, вот эта операция. И снова Россия встала единственной в противостоянии за свое существование против не только НАТО, а 50 стран объединились. И снова Россия осталась по защите своих собственных интересов, по отстаиванию права на существование нации и государства перед объединенной Европой, даже перед объединенным Западом. Это шире, чем Европа. Ну, события показывают, и они еще дальше, еще более убедительно показывают, что стоит завоевателям ихние планы Барбаросса и прочие, которые на протяжении с 12 века татаро-монгольского ига. Чем они заканчивались? Тем же самым закончится вот эта очередная история военной операции.
И если говорить вот о книге, мы возвращаемся, то есть вы такой Урановая тоже глубокий буча. Экскурс.
Поэтому эта книга показала, как становился, развивался, укреплялся атомный проект СССР. Вот это главная тема. А я ее показал, прежде всего, на примере вот того же Свердловского комбината, где прошли мои детские, школьные, да и студенческие годы, ведущий комбинат обогатительный по урану, и на примере атомного комбината, где я как пять пальчиков своих знаю всю технологию и так далее. Поэтому это вот такая познавательная работа, но она хорошо написана, потому что отзывы такие, что вроде бы сложные технические и технологические категории там присутствуют, а тем не менее все ясно и все понятно. И там показана жизнь, обычная производственная жизнь комбината, трудового коллектива, что тоже редко бывает. Показан раздел студенческой жизни. А где студенческая жизнь показана, в каких произведениях? Что-то я порылся и особенно ничего не нашел. Большой раздел, значит, там страниц на 65 вот этой студенческой жизни. Интересной, яркой, потому что для каждого человека студенческая жизнь – это такой несравнимый ни с чем этап жизни, где все прощание с детством, насыщенная юность, готовность к взрослой жизни, вот этот как бы жизненный переход из одного качества в другое. И там немало и интересных таких историй, каких-то забавных, приключенческих там, которые случаются, ну, в любой обстановке, на любом объекте, в любой там какой-то зоне. Поэтому она читается легко и с точки точки зрения художественной.
Вот я и хотела спросить, еде. Потому что название и тема, оно звучит больше интерес может вызвать, я считаю, что у профессионалов все-таки. А вот для широкого читателя, насколько она вот увлечет его?
Да, широкому читателю это может быть даже более интересно, потому что широкий читатель не представляет, как это все создавалось, творилось, преобразовывалось, укреплялось. Вот эти закрытые города, у нас же 10 закрытых городов сейчас, которые переданы в атомное ведомство Росатом Российской Федерации. Абсолютно закрытые. Туда не попадешь до сих пор. Какие-то, ну это Красноярский, действительно находится под землей. Под землей находится в Красноярске, Заозерск. Это и даже электростанция. Тепловая электростанция тоже находится под землей, чтобы обеспечивать в случае ядерного того же удара энергией вот это производство, которое под скалами. Вот
поэтому... Александр Петрович, я хочу спросить, да. А мы сейчас не разглашаем государственную тайну?
Ни в коем случае.
В эфире.
Потому что эти сведения мы легко найдем в интернете. Значит, технологии, которые были в то время в России и которыми 43-го года уже на промышленной основе были поставлены в Соединенных Штатах Америки, а мы запустили только в 1947 году первый свой диффузионный завод. Эти технологии уже, которые были сверхсекретными, действительно, они уже вчерашнее, прошлое, технология перешла уже на новую ступень, которую, кстати говоря, центрифужное производство американцы до сих пор просто-напросто не смогли освоить в научно-техническом плане. Настолько это тонкое, настолько это требующее высокой квалификации и ученых, и инженеров, и рабочих производства. Бились, все, значит, закрыли и решили, проще покупать обогащенный уран для атомных, сейчас уже для атомных электростанций в первую очередь, у России, чем заниматься самим, не имея к тому никаких перспектив, что действительно когда-нибудь они вот это производство освоят. А там, представляете, скажу одну цифру. 1500 оборотов в секунду делает вот этот агрегат. В секунду 1500 оборотов. Это вообще космические явления. Попробуйте это создать на примере в массе этих сотен тысяч действующих единиц, которые километрами тянутся на комбинатах, на 4, кстати говоря, комбинатах России, и работают как часики десятилетиями. Вот это жемчужная коронка российского атома, которая в том числе, ну там и по атомным электростанциям Россия давно настолько вперед ушла, включая реакторы на быстрых нейтронах, что обеспечены только заказами-то, непосредственными заказами, которые запущены в работу, в реализацию на 10 лет, а вообще на 30 лет вместе, значит, с договорами о намерениях. Все страны мира, которые что-то соображают, значит, в этой атомной технике и технологии, обращаются именно к России, в том числе там Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, бывшие еще вчера проамериканские, они посмотрели. А где наука-то? А где технология-то? А где лидеры современнейших производств, которые обеспечивают энергетикой завтрашнюю планету? Это не в Америке, это в России. Поэтому вдруг они пошли в БРИКС записываться все в раз. Египет заказал у нас, значит, Китай и Индия атомные станции мы строим. Да их не перечислить, их там 15 стран только на сегодня ведут строительство атомных станций. Вот об этом книга «Урановая буча». Поэтому Россия впереди планеты всей, по самым передовым технологиям, какими являются на сегодня именно атомные технологии.
Ну, эти слова, конечно, Александр Петрович очень жизнеутверждающие и удивляет, и восхищает в какой-то степени. Как вы продолжаете, скажем так, наблюдать и контролировать ситуацию в этом направлении? Ведь для многих, я думаю, сейчас слушателей это вообще новая информация. Потому что, к сожалению, за многие годы мы привыкли, что мы в отстающих.
Совершенно верно. Да. Что тут делать? Дело в том, что российская фундаментальная наука, она в отстающих-то не была. Дело в том, что вот открытия, изобретения, которые носят фундаментальный характер, которыми ведет Российская академия наук, раньше СССР, они плохо воспроизводились и внедрялись в производство, в действующие технологии. Вот это было.
Бюрократия такая была. Наука-то работала успешно, а реализация, она тормозилась.
А сейчас это все повернулось. И смотрите, как на том же театре военных действий мы еще год назад явно отставали в производстве дронов, явно отставали, испытывали, значит, здесь серьезные удары со стороны Запада в лице украинских вооруженных сил. А сейчас мы уже превосходим. Все, наши ланцеты и другие носители и бомбовых зарядов, и разведывательного плана, они уже превзошли, быстро превзошли, потому что наука и немедленно перестраивается, производство выхватывает эти разработки, и немедленно все ведется под контролем действующих руководителей вооруженных сил, частей, Министерства обороны, короче говоря, и немедленно идет на театр военных действий. Поэтому у нас люди, у нас всегда отличались высокими достижениями в культуре, в искусстве, в науке. Вы посмотрите, последние, допустим, даже 3 года, любая делегация российских школьников забирает по 6 золотых медалей, практически вся команда, на любых конкурсах мирового уровня, мирового значения, будь то там 50 или 70 стран участников, а команда российских школьников и студентов, кстати, то же самое, да, захватывает весь пьедестал почета. Одно там или две каких-нибудь медалички оставят для этих самых просвещенных западников. Вот что такое Россия. Россия – это уникальная страна. Россия – это 145 народов и народностей. Поэтому здесь мы можем найти выдающихся представителей, которые получают и имеют достижения мирового уровня по любым направлениям. В спорте, так пожалуйста. Там у нас Северный Кавказ не имеет там в борьбе, там, допустим, да, себе конкурентов. В науке, так это трудно даже сказать, какая нация преобладает из российской. Ну, то же самое можно сказать об искусстве, тоже о культуре. То есть Россия – это как была, так и осталась страной высоко одаренных людей и наций. И сейчас вот это как бы бегство за границу на какой-то просвещенный, высоко там технологичный и комфортный. Действительно, условия-то были более благоприятные просто в бытовом плане, потому что СССР вынес Вторую мировую войну, а потом разруха наступила 90-х годов, которую тоже не только удалось преодолеть, а надо было восстановить. Ничего себе, когда практически чуть ли не половина промышленности оказалась за пределами Российской Федерации, а это же прежде всего технологические производственные связи. Каждое предприятие имеет по 2000 договоров, по которым получает там запчасти, там комплектующие, там сырье, материалы, и вдруг это все в раз обрушилось. И все остановилось. И поэтому надо же все это перестроить, все это надо восстановить, где-то заново создать новое производство, где-то добираться до разработки сырьевых запасов. Надо сказать, что Россия очередное чудо совершила, потому что, смотрите, вот простая цифра. СССР в 80-е годы закупает 30 миллионов тонн зерна за рубежом, по импорту. А в СССР входила и Украина, и Белоруссия, и Казахстан. То есть такие, да, плодороднейшие земли, которые имели республики. В настоящее время Россия, оставшись одна из этих 15 республик, уже не закупает зерно, а сама выставляет на экспорт уже не 30 миллионов тонн зерновых, а 60. Вы представляете вот этот скачок? Это невообразимый скачок. Машиностроение. Какие у нас были комбайны? Да какие-то развалюхи. Давайте так, вот это Ростовдон, там еще какие-то. А сейчас это такие сельскохозяйственные агрегаты, которые с успехом идут на экспорт. И сельскохозяйственная продукция производства, уж если ее остановились на ней, оно сравнялось с экспортом российского вооружения и приносит огромнейший доход, в первую очередь, в бюджет Российской Федерации. Наше отстающее село. Какое оно отстающее? У нас сейчас замечательные урожаи, у нас отличные удои молока. Говорят, поголовье крупного рогатого скота упало там то в 5, то в 10 раз. А молоко-то выросло. Поэтому раньше-то, значит, этих коров, телят загоняли куда? В траншеи. Вот это ихние коровники, да. Сверху перекрыли землей, и там они живи. Это геноцид самый настоящий по отношению к животному миру, кроме всего прочего. И присоединитесь сейчас на современную любую животноводческую ферму. Небо и земля. Вот что такое Россия. Дайте России еще, как говорил Столыпин, 10 лет мира, и вы ее вообще не узнаете. Вот этого как раз боятся наши супротивники, что Россия-то пошла такие набирать обороты. Ничего себе, санкции 10 или 12 тысяч их установили и считали. Ну ладно, ВВП России упадет там на 12-18%. Не упало на 12 или 18%, а поднялось на 5%. Вот, пожалуйста, это надо все выдержать, это надо все сорганизовать. Это мобилизация внутренних резервов. Правительство работает у нас. И очень даже хорошо работает. Так же, как в свое время правительство Сталина работало в период индустриализации, в период эвакуации промышленности с запада на восток, во время Отечественной войны, когда мы всю объединенную Европу вместе с хваленой Чехословакией и там кем угодно превзошли в разы. Значит, по производству всех видов вооружений, практически всех видов вооружений, уже с 43-го года.
Александр Петрович, как я и предполагала, хотели мы обзорную делать передачу по вашему творчеству, но вот эти две книги, о которых мы поговорили, «Муравьев-Амурский. Преобразователь Востока» и «Урановая буча», они буквально
короче.
Подняли такой Пласт. Патриотический дух, я бы сказала.
Вот смотрите, об остальных книгах. Прошло сколько там? 3 года после нашей, 3 или 2,5 после нашей встречи. Могли бы спросить меня, а сколько книг выпущено за этот период? Я бы сказал, 2. Это же очень даже неплохо. 3 – это просто великолепно. А у меня их вышло 5.
И они очень разноплановые.
Они все в точку, в свою десятку, потому что иногда меня спрашивают, назовите свою лучшую книгу. Я говорю, у меня нету лучшей книги. У меня нету худшей книги. Они все мои любимые дети. Каждый по своей теме. Вот «Урановая буча». Видите, какое огромное значение она имеет. Хотя, будем говорить, она не на первых там по художественному содержанию находится, да. Или вот книга «Сатира, юмор, приключения».
Это какой год?
На уличных подмостках. Это 23-й год. Москва я тоже выпустила, и Иркутск я тоже выпустил. Отличная вещь, кстати говоря. Вот давайте только один отзыв о ней сделаем. «На уличных подмостках страны Советов». Эта книга позволит прикоснуться к свободным и непредвиденным зарисовкам
скачкам социалистического бытия, ироническому взгляду на причудливые события представления, в которых всегда есть место смеху, как высокому критерию чистосердечного и веселого состояния души. Он пишет: «Станьте, как дети в театре кукол, получая наслаждение от приключений, забавных историй, из которых складывалась летопись не унывающей и бесшабашной страны». А кто написал?
Да, автор слов кто?
Академик Мамонтов, вице-президент Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, доктор филологических наук, академик Российской академии естественных наук Александр Мамонтов. Вот вам, пожалуйста, всего лишь одна. Другая книга «Тюремные записки». Меня спрашивают: ну, ты докатился до жизни такой, до тюремных записок.
Причем в прозе и стихах написано.
Да, причем в прозе и стихах. Это ее полное название. Каждая книга имеет свою тему, свою идеологию, свою какую-то подноготную, свой характер, свое предназначение. Поэтому я и считаю все их достойными.
И читательского внимания.
Да.
Так, все-таки про библиотеки мы сказали, и как можно еще где приобрести?
Вы входите в Google или в Яндекс, в поисковик, купить или найти книги Александр Ведров. И там у меня только те книги, которые Москва издала. Это Интернациональный союз писателей. Я им очень благодарен. Они мне какое-то второе дыхание открыли. Которые они издали, это уже 5. Там «Амурская сага», там «Муравьев Амурский», «Жизнь рядом с нами». Отличная библиотека, как сборник рассказов о животных, которая получила там премию, высочайшую московскую литературную премию Биеннале 20-22 года. Это там премия, где и Прилепин, и Водолазкин, и Маргарита Симоньян, Проханов получали. А вам откроются вот эти книги, и вы можете их скачивать, это там 140 рублей стандарт в электронном виде, или выкупать. Ну, цены там разные, где-то там 700 рублей, где-то там за 1000 рублей, где как. Затем в продалите. Продалит меня все время Лидия Николаевна: а у вас есть еще Муравьев Амурский? А у вас еще не заканчивается Муравьев Амурский? Я говорю: придется, наверное, нам заказывать новый тираж. 1000 экземпляров Муравьева Амурского как-то потихоньку везде расходят. В продалите тоже около 5 книг. В Центральной городской библиотеке на улице Трелиссера там весь набор моих книг имеется. Потолитки. На презентациях на моих можно тоже приобрести. Я всегда выставляю, когда я провожу их, там всегда продажа бойко идет моих книг. Дальше можно выйти на портал proza.ru, это Российский союз писателей, там я тоже член союза писателей. Там все мои произведения, но там только в электронном виде можно посмотреть. Там их около 200, больше 200 больших и малых форм. Там у меня 120 тысяч читателей зафиксированных, огромное количество отзывов и рецензий на мою литературу. Как правило, все они такие, знаете, восторженного плана. Так что есть где приобрести мою литературу.
Спасибо, Александр Петрович. Да. Уже наши уважаемые слушатели в курсе. Кто заинтересовался вашим творчеством, обязательно прочитают. И свои отзывы мы, конечно, ждем. И по телефону редакции 24-39-39. Ну и на презентациях ваших книг.
От Нового года мы всегда ждем тоже что-то нового. Убежден, что Новый год принесет нам хорошие сведения и военного плана, о которых мы сегодня достаточно поговорили, и не только. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен тесно увязать свою будущую судьбу с судьбой страны в целом. Будет наше государство крепнуть, тогда каждый из нас будет существовать, ну, в каких-то относительно комфортных условиях. Призываю работать на страну, а она в любом случае нас отблагодарит. Спасибо.
Спасибо, Александр Петрович. Я уверена, что наши слушатели под впечатлением от этой встречи. Дорогие друзья, я напомню, что в передаче «Книжная полка» принимал участие писатель Александр Ведров. И, конечно, мы не прощаемся, а говорим до новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания. Всего доброго всем.
Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще девчонка лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.
Слушали передачу «Книжная полка».